Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях кандидат богословия, кандидат исторических наук, настоятель храма святого благоверного великого князя Дмитрия Донского в Северном Бутове, священник Андрей Алексеев. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте. Приветствую всех вас, дорогие друзья.
Благословите, пожалуйста, наших телезрителей.
Благословение Господне на вас, такой благодатью человеколюбием всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Сегодня тема нашей передачи – духовные причины войны. Звоните к нам в студию, задавайте интересующие вас вопросы. Телефон в Москве 8-495-781-49-54. Отец Андрей, так в чем же, собственно, состоят духовные причины войны?
Вы знаете, Денис, всякий раз, когда мы обращаем взор к тем событиям, которые являются началом войны, любой войны, давайте будем внимательны к осмыслению этого слова. Мы непременно обращаемся с вами к тем событиям библейским, когда дьявол восстал против Бога. И в этом падении, в этом отступлении от света совершилась великая трагедия и в жизни этого ангела света, который отпал от Бога. И затем на протяжении всей истории совершается трагедия отпадения от Бога тех, которые начинают сражаться на стороне этого падшего ангела. И когда мы листаем страницы Ветхого Завета и наблюдаем за тем, что происходило с тогда избранным Богом народом, израильским, который был предупреждаем Богом о том, что отдаст Господь его во власть народам жестоковыйным, что и происходило, мы видим, что это всегда было следствием духовного скудения в народе. В том народе и в тех народах, которые, уходя от правды Божией, забывая о божественном законе, о Евангелии святом, удалялись в иную сторону. И просматривая страницы истории, мы всегда видим, что подобное повторяется с четкой регулярностью, потому что у дьявола во все времена и века всегда один и тот же почерк. И наблюдая за этим, мы сегодня рассуждаем о духовных причинах. Мы должны понимать смысл и суть этого события, что лежит в основе его и на чьей стороне находится тот человек, который присягает в этот момент либо Творцу мира, либо отступаясь от него иной темной силе.
А как устранить духовные причины войны?
Я бы немножко иначе сказал. Как устранить то, что сподвигает человека к этой войне? Потому что причины, к сожалению, будут, пока живет этот мир, пока не завершится это земное время. И как причины устранить, которые человека выводят в пространство влияние иной силы и вводят в другое состояние, об этом и говорит Святое Евангелие. Когда призывает человека, мы читаем, это прямая речь Спасителя, обращенная к верующему человеку, к тому, кто практикует христианство не на словах, а в делах своих. «Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, возьми крест свой и гряди по Мне». То есть, откажись от твоего понимания человеческого, как нужно жить, и научись от Меня, я как кроток есть и смирен сердцем, для того, чтобы обрести покой в наших внутренних чувствах, в нашей душе. Мы все перед Богом, находясь в этом мире, имеем возможность принимать Его божественный закон и учиться по нему жить. Если мы этого не делаем, если не наполняем свое сердце этой глубиной Божьего Слова, мы оскудеваем. Как-то к святой жизни старцу, современнику нашему, к покойному, преиспоминаемому отцу Иоанну Крестьянкину, пришли люди, верующие люди, которые говорили о своих храмах, о переживаниях своих, и вместе с тем боялись, что как-то неожиданно для себя они могут принять Антихриста. Это вот доподлинная история. И отец Иоанн спросил их: «Скажите, пожалуйста, а вы позволяли себе смотреть непристойности, выходя на некоторые нехорошие программы? А вы смотрели что-то такое, что рассеивало ваше духовное внимание и оскверняло вас? Если вы это делали, вы уже присягали этой силе, вы уже выступали против Христа и против веры христианской. Во всех этих словах есть то, что трудно воспринять светскому человеку. Но если мы начинаем мыслить иными категориями, если входим в пространство духовной жизни и начинаем хотя бы немножко пытаться осознать для себя, как жить, мы останавливаемся в непосредственной близи от того, что святые называют духовными ориентирами. Как двигаться, чтобы быть на этой волне восприятия божественного благословения? Как войти в это пространство, о котором писал преподобный Антоний Великий, и на духовное с Богом. И вот тут Господь нам дает всегда, во все времена, одни и те же средства, посредством своего Божьего закона. И внутреннего закона, написанного в нашем сердце, в совести нашей, и внешнего закона через Слово Божие, которое дано в этом мире.
Какие первые шаги делает человек вот на пути к этому пространству серьезной настоящей практики христианства?
Вы знаете, очень хороший вопрос. Хорош, потому что это возглас и восклицание, которое повторяется регулярно и с поступательным постоянством в Новом Завете. «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие». То есть через покаяние человек имеет возможность воссоединиться с Богом, восстановить эту самую связь. Мы говорим, что религия – это соединение, союз Бога и человека. И когда мы соединяемся с Богом, мы имеем эту самую связь. Если человек не раскаивается в содеянном, он не может с Богом соединиться. Если он раскаивается, следовательно, в его жизни заповеди Божии являются важными и значимыми. Это вот те пределы, рубежи, которые положил Творец мира для человека, предупреждая: «Сынок, дочка, не заходи, будет плохо для тебя. Я тебя люблю». И показывая, что вот сюда заходить не нужно, здесь ты лишишься моего покровительства и войдешь в это пространство вражды со мною. Не я буду воевать с тобою, а ты, ослепленный, будешь воевать со мною и с тем, что является моей правдой, даже подчас не замечая, что совершаешь ты. Это трагедия в жизни человека или народа. Мы знаем, в истории бывали такие времена, когда совершались вот подобные страшные события, которые повергали и народы в бедствие. Давайте возьмем годы правления князя Дмитрия Донского. Что делал этот святой жизни воин, христианин, правитель, семьянин? Он соединял то разрозненное, что, к сожалению, имело место быть тогда в пределах Руси. Он работал на соединение, и помощниками в этом единении были ему и святитель Алексий, митрополит московский, преподобный Сергий Радонежский, и его супруга, преподобная Ефросиния Московская, и те люди жизни духовной, христианской, которые, осознавая для себя смысл и значение этой внутренней победы над врагом, в первую очередь духовным, воевали с этим врагом теми средствами, которые Господь дал для христианина, возможными в этой брани.
У нас первый звонок, отец Андрей. Звонок из Сургута. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Хорошо.
Говорите, пожалуйста, алло. Мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, город Сургут вас беспокоит. Меня зовут Галина. Громче? Меня зовут Галина, город Сургут, 53 года. И вот мне, знаете, я, может быть, по теме, а может быть, и не по теме задам сейчас вопрос. Вы знаете, я росла в советское время, и мне то время очень нравилось. В общем-то, я и храмы посещала, и мне в то время никто не запрещал либо верить, либо быть атеистом. У меня вот мама атеистка была. А я как-то с детства вот верила в какое-то чудо, в какого-то Господа. В общем-то, я сейчас верю. Но, знаете, часто смотря вот в вашу передачу «Союз», очень часто возвращаются к тому времени с осуждением. Вот мне кажется, может быть, вот то, что сейчас творится среди людей, вот эта злоба, ожесточенность, потом жестокосердие, может быть, от того, что сейчас очень яростно нападают на то время, на те 70 лет, которые правили, вот я росла свободно. И мне кажется, очень многие люди и большинство людей в то время жили хорошо. Да, как бы, может быть, власть и была против церкви, но мы-то в простонародье и праздновали праздники православные, и Пасху встречали, и яйца красили, и Пасху у меня, вот мама, хотя и была атеистка, она пекла. Вот скажите, пожалуйста, Почему вот церковь сейчас так осуждает вот те 70 лет? Вот мне вот кажется, что если те 70 лет были, значит, Господь попустил, чтобы так было.
Спасибо за ваш очень интересный и важный вопрос. Давайте постараемся разобраться и для себя какие-то важные аспекты темы, которую вы подняли, внутренне отметим. Во-первых, ведь, наверное, стоит начать вот с чего. Устами служителей своих Господь осуждает не людей. Он осуждает поступки этих людей. И вновь актуально звучат слова апостола Павла: «Люби грешника, грех ненавидь». Перед нами действительно непростое время. И здесь необходимо дать правильную, объективную оценку тому, что происходило. Ведь произошла подмена. И для многих людей, которые были в поиске правды и истины и Господа, открывался Господь в любое время, не только в советское. Но мы должны с вами осмыслить происходившее тогда. Ведь на государственном уровне мы знаем, что церковь, положение, которое занимала она, была отделена от государства, и всякая открытая проповедь была запрещена. Бывали годы, когда это превращалось в откровенное гонение, и эти годы мы видим и знаем, и как историк я писал работы на эту тему не только в духовных школах, но и защищая светскую диссертацию, писал о трагедии, которая постигла наш народ. Ведь причиной того, что произошло, было духовное и нравственное оскудение. И попустил Господь произойти всему этому, потому что люди утратили эти духовные ориентиры и, имея некоторую внешнюю веру, не жили по Евангелию, не стремились жить по Божьему закону. И то, что произошло, та подмена, когда вместо праздника Пасхи, на которые ходили некоторые люди, конечно, но я вспоминаю свое детство, я немногим младше вас, мне скоро 45, я вспоминаю, как стояли кордоны милиционеров, и для того, чтобы пройти в храм, во-первых, не пускали детей, но когда все-таки были просьбы мамы или бабушки в то время пустить в храм, и в частности меня, меня спрашивали: а ты веришь? Если да, пускали, но не всегда. Стареньких пускали, юных не всегда пускали, но зато на демонстрацию люди ходили с портретами вождей вместо икон, это была подмена, вместо крестного хода это демонстрация, вместо красного цвета Пасхи несли на эти шествия транспаранты с высказываниями «Слава КПСС». И кричали лозунги, которые воспевали тех самых вождей, кто гнал церковь. Я, когда писал работу свою, светскую диссертацию на истфаке педуниверситета, я работал с архивами, и в моих руках были те телеграммы вождя мирового пролетариата, портреты которого висели везде, и в мое время, и в детстве я их видел везде, и в детском саду, где я был, и в школе, где я учился, и практически в любом учреждении. Но ведь там были призывы к насилию, к убийству, к гонению на веру и на церковь. Я об этом свидетельствую как ученый, как тот, кто занимается наукой. Это трагедия в жизни страны. И если мы еще скажем, что это было хорошо, это будет неправильным. Вместе с тем, действительно, в сердцах многих людей жила эта вера. И Господь призывал через испытания, в том числе через те события, которые происходили в нашем Отечестве. Мы сегодня касаемся вопросов войны, Великой Отечественной войны. Это было время переосмысления. Я вспоминаю и те отрывки из писем, и те воспоминания, которые мне доводилось читать, людей, пришедших к вере через войну, через эти страшные лишения, когда форсировал Днепр солдат, и он восклицает: «Господи!» Я вспомнил молитву своей бабушки, она учила меня, и потом все это оскудело в моем сердце, я утратил все это. Но вот сейчас, когда пули визжат вокруг меня, я: «Господи, о тебе вспоминаю». Тот солдат, который перед боем впервые обращается к Богу и пишет письмо: «Господи, каким же был глупым, я не знал тебя, но завтра мне, наверное, умирать в этом бою. Я обращаюсь к тебе, прости меня». Мы сегодня рассуждали о том, с чего начать нужно. Давайте будем аккуратными. Нельзя все перечеркнуть. Есть то, что нужно осмыслить. Есть то, что можно принять, и в этом времени были те наработки в этой жизни, хорошие, добрые, верные, правильные, которые, как всякое доброе дело, делались вместе с Господом. И не стоит этого отвергать. Мы отвергаем те уродливые проявления, которые имели место быть в жизни людей, которые от Бога отвернулись. Поэтому я посоветую очень вам, досточтимая Татьяна, непременно почитать те работы, которые есть и сегодня по истории русской церкви, вообще по отечественной истории, которые существуют. Я вам порекомендую работы, допустим, светского историка Баханова. Замечательные работы, которые дают возможность, это доктор наук, это человек, вышедший из советского времени, осмыслить причины всякой войны. Вот вам тоже определенный вот такой, знаете, экскурс в прошлое через работы известного историка, через труды людей, многих людей, можно называть имена современников этих страшных событий и тех, кто живет сейчас среди нас, исследователей. Не нужно все отвергать. Важно просмотреть через Божий закон, что было правдой, а что было ложью. И вот здесь давайте будем с вами последовательными. Не все стоит перечеркивать, но давая объяснение происходящим событиям, очень важно ориентироваться на Божий закон. Независимо от того, кто эту оценку дает, священник ли или мирянин, потому что евангельский свет, он просвещает всякого человека в любое время, и в советское время, и в постсоветское время, потому что и тогда были люди, которые жили со Христом, и сейчас есть те, которые не живут со Христом. Поэтому здесь ведь Господь будет каждого по делам судить. «Покажи мне веру», апостол восклицает, «из дел твоих». Вера без дел мертва есть. Поэтому вот мы и смотрим на дела по вере. Кто-то жил и в советскую эпоху по вере христианской и поступал по Евангелию. Кто-то сегодня не хочет жить, даже когда храмы открыты. Поэтому прошу вас, давайте будем внимательными к этим событиям и будем стараться давать верную духовную оценку тому, что происходило.
Спасибо, отец Андрей. Скажите, пожалуйста, что такое духовная война и между чем и чем она происходит?
Мы сегодня уже коснулись этого вопроса, когда стали рассуждать о брани между дьяволом и Богом. И пока существует этот мир, пока живет человечество в этом пространстве, в этом месте изгнания, эта война будет продолжаться. Но мы должны понимать с вами, где она совершается. Это очень важно. Она совершается в сердце человека. Потому что именно из сердца, по слову апостола Павла, исходят помыслы. И человек, заражаясь определенными мыслями небесовскими, не ведя духовной работы, не осмысливая того, чем он движим и какую мысль пустил сейчас в свое сердце, может работать на ниве Божьей или на ниве бесовской. Согласно учению церкви, давайте об этом еще раз скажем, существует четыре источника, откуда мысль приходит к человеку. Она приходит от Бога, от ангела-хранителя, от падшего естества человеческого и от дьявола. И христианин учится распознавать, откуда эта мысль пришла. Критерием оценки учит обучающим человека распознавать, откуда мысль пришла, является Священное Писание и Священное Предание Церкви. Мы с вами, изучая Божественное Откровение в этом мире, данное человеку через то зримое, что мы получаем в церкви, имеем возможность распознать, откуда та или иная мысль посещает меня. И если мы принимаем в наше сердце мысль дьявольскую, заражаемся ею, мы начинаем быть противниками Бога, богоборцами. Мы воевать начинаем против Него. Если мы с вами боремся с этими мыслями, а Господь попускает нам по тому борьбу вести, чтобы мы сознательно, добровольно и свободно отказались от этих мыслей, от этого греховного, всего того, что нас лишает возможности быть со Христом, мы через преодоление всего этого возвышаемся и растем. Вот так постепенно человек, возрастая в этой борьбе, готовится к небесному царству. Если этой борьбы не вести, мы должны помнить, что сердце пустым не останется. Значит, туда непременно войдет другая сила, небожественное, и, покоряя человека, подавляя его волю, будет соделывать человека рабом, вводя его в то пространство духовного ведения и слепоты, которое на все предметы, на все события, которые окружают человека, будет накладывать свою печать. И человек будет смотреть на мир сквозь некоторое пространство, незримое, которое будет лишать его способности правильно, духовно осмысливать все происходящее. Потому что любое событие, происходящее в мире, можно осмыслить либо с духовной позиции, либо с иной позиции, недуховной. Но тогда качество изображения и восприятия будет соответствующим.
У нас звонок, отец Андрей. Звонок из Кирова. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Говорите, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Батюшка, благословите.
Помоги Господи вам.
Прежде чем вопрос, Наталья из Кирова. Угу. Прежде чем вопрос задать, я бы хотела предыдущему. Вопрос задали женщина 53 года, а мне 59. Она говорит, что было спокойно. Вот я хочу свидетельствовать, что я дочку, когда крестила, нельзя было крестить. Нельзя было. Нам сообщали на работу, я работала заведующей садика, и на совещании объявили, что воспитательница одна крестила, совещание на весь город, Кировской области, город Вятка. И когда узнали, то есть буквально могли с работы снять. Я заведующей в то время работала. И я просто благодаря тому, что моя тетя работала в церкви, в храме, и не засвидетельствовали по паспорту. И нас меня бы сразу сняли с работы. И воспитателей точно так же. Поэтому даже не было возможности крестить детей. О чем же можно говорить, о какой свободе? Я не знаю, откуда женщина это как бы хоть взяла. Очень было, конечно, проблемно. Ну а Пасху мы как встречали, только понятно, что это на качелях качали, яички ели, а не было. Ну, простите, батюшка, за вот еще что хочу сказать. У меня, мне очень всегда нравятся ваши беседы по подросткам, и мне очень бы хотелось у вас спросить, вот можно ли на летнее время, у меня подросток, внук, 13,5 лет. И можно ли к вам приехать в лагерь на какое-то время? Я сама педагог-психолог. Можно ли ему приехать к вам адрес дать или как-то связаться, чтобы он тоже хотя бы в летний месяц пожил в военно-патриотическом или просто интересной творческой жизнью? Может быть, это поездка, но всю жизнь дала бы, потому что ну, наш уже авторитет мой уже не действительно надо вот именно, чтобы значимые взрослые влияли на него.
Спасибо. Спасибо большое за ваше внимание и доверие. Я что хочу сказать. Мы давали подборку информации, и я вот по вашей просьбе попрошу моих помощников возобновить на сайте Воскресных школ города Москвы, а поскольку по благословению патриарха несу послушание председателя комиссии по церковному просвещению и деятельности Воскресных школ при епархиальном совете города Москвы, попрошу еще раз возобновить на сайте, вот если успею сегодня сказать, после прямого эфира, сегодня скажу или завтра с утра, для того, чтобы нам возобновить информацию по тем лагерям, которым предлагаем вниманию юных, молодых людей, которые желают прийти и поучаствовать в этом направлении военно-патриотическом, которое существует сегодня. И это не только в Москве существует. Есть и в тех епархиях, которые далеки от столицы. Есть та работа, которая ведется, и мы сегодня ее развиваем, поддерживаем. Она ведется и вообще в пределах и нашего столичного града. Но лагеря бывают разными. Я попрошу дать подборку тех лагерей, которые сегодня предлагают молодым людям трудами тех, кто обеспечивает организацию этих событий, прийти и провести время, где есть не только место, куда приглашаются эти подростки, но есть и тот образ жизни, и тот образ мысли, который предлагается юному человеку для того, чтобы войти в пространство, где, формируясь как мужчина, он имеет возможность познакомиться не только с каким-то мастерством, военным искусством, но где есть место и молитве, что всегда было свойственно русскому воину, где есть различные элементы, связанные не только с умением владеть своим телом, но и есть беседы, имеющие отношение к духовному устроению человека. Потому что, как писал святой апостол Павел, как важно воспитывать в человеке добродетель. Потому что если мы только воспитаем внешнее человеческое, если мы только дадим ему нечто, связанное с важным и но сознанием без добродетели, это будет надмевать человека. Вот почему важны те места, и не только в течение времени учебного года, когда люди приходят в воскресную школу, приходят в храм для того, чтобы познавать встречаясь с преподавателями, осваивать для себя вероучительные дисциплины. Есть и те лагеря, которые сегодня предлагаются для внимания тех, кто ищет возможности участвовать в этих вот удивительных встречах с единомышленниками. Я прошу дать информацию воскресная-школа.ру. Это официальный сайт комиссии по церковному просвещению и деятельности воскресной школы столицы. Поэтому непременно посмотрите воскресная-школа.ру. Самые обычные буквы английские, самые простейшие. У нас есть этот сайт. Можно набрать, и информация будет еще раз возобновлена, чтобы посмотрели, какие лагеря мы предлагаем вниманию родителей и тех детей, которые хотят туда приехать.
Есть молодые люди, которые тянутся в церковь, которые ищут истины, ищут правды. А что может оттолкнуть молодых людей от церкви? Как вы считаете?
Вы знаете, к сожалению, нередко бывает так, что мы отталкиваем сами этих молодых людей. Мы, я имею в виду те христиане, которые порой не готовы потерпеть на этих людях. Давайте будем внимательными и аккуратными. Что потерпеть? Когда приходит молодой человек, может быть, не столь, как нам кажется, правильно одетым в храм, не в той одежде, когда его манера поведения не то чтобы вызывающая, он не умеет вести себя в храме, начинает напрягать тех, кто принимает его и должен потерпеть на нем. Когда вопросы его странные, своеобразные, когда нередко формальные отношения наши, недоброе сразу, изначально может оттолкнуть. Есть другая ситуация. Давайте будем аккуратными и внимательными. Есть такое чувство притупленности от соприкосновения со святыней. Я с ним сталкиваюсь иногда, как священник, как преподаватель духовных семинарий, приходя в какие-то заведения, где уже работают или как-то взаимодействуют друг с другом люди, прошедшие некоторую первоначальную школу церковного воспитания, сталкиваешься, знаете, с моментом вот такого ощущения неуважения к тем святыням, носителям которых ты являешься. Я вот, допустим, очень сильно удивляюсь, когда, приходя в такие места, вдруг замечаю, что эти люди, воцерковленные, имеющие представление о церковной жизни, у священника благословения не берут. Я удивляюсь тому, что на вопросы священника о поведении эти люди, будучи довольно молодыми, вызывающе извиняются, а потом апеллируют к тому, что они являются выпускниками какого-то богословского заведения. Вы знаете, это тоже может оттолкнуть людей, которые из внешнего мира пришли, и на подобное поведение реагируют с недоумением. Я поясню. Вот нередко общаюсь, я много общаюсь со светскими людьми и по роду своего служения взаимодействую с людьми из мира искусства, из мира науки, из мира спорта. Вот, допустим, недавно один наш помощник и покровитель, большой благодетель, президент Российского футбольного союза Николай Александрович Толстых получил патриаршую награду. Получил памятный знак преподобного Сергия в юбилейный год игумена русской земли за большие труды на благо церкви. Там не поясняются такие труды, ведь в Писании сказано, пусть не знает одна рука, что делает другая рука. Действительно, этот человек помогал и помогает нам, будучи неравнодушным к воспитанию молодежи. Так вот, я обращаю внимание, общаясь вот с такими людьми, на их отношение к священнику, к церкви. Они, может быть, не столь церковные, эти люди, но они верующие, религиозные. Многие из них причащаются, исповедуются. И я вижу, как они к себе со вниманием относятся, приходя в храм или встречаясь с тобою, со вниманием. Они просят твоего совета, не как тебя самого, а как пастыря церкви. Они спрашивают руководство, они спрашивают, куда обратиться, чтобы наполниться. И даже язык их слова произносит иначе. И даже внимание и благоговейное отношение к тому, носителем чего и кого ты являешься, оно иное, нежели в пространстве внешнем. И когда встречаешь это в людях, которые сегодня в церкви должны быть примером, вот для этих самых людей подобное поведение может быть отторжением. Я знал одного телеведущего, который, столкнувшись с такой ситуацией, крепко задумался. Когда на его глазах практически вот подобная ситуация произошла, он был в недоумении, сам был человек воцерковляющимся, а вот тут был некоторый эпизод, когда молодая девушка, может быть, ничего страшного-то не совершила, но она выказала некоторое отношение недолжное, вызвала смущение у этого христианина, который только начинает свой путь в церкви, недоумение своим поведением, вот как можно смутить. Давайте будем внимательными, осторожными. И вы знаете, у апостола Павла есть в послании к Тимофею замечательные слова о том, что священник должен призывать и назидать со всякой властью. Но он это по-разному делает. С кем-то он более мягок и старается быть более аккуратным в общении с новоначальным человеком, но кому-то он обязан проявить должную строгость для того, чтобы умерить в человеке и усмирить те проявления, которые являются недобрыми. И даже когда человек этот извиняется, это может быть совсем не по-христиански. Это знаете, как в одном монастыре два поссорились послушника, и один другой говорит: «Ну, спаси тебя, Господи!» А другой: «Это тебя спаси, Господи!» И вот так по-братски они расстались, разошлись в состоянии немирном. Вот это, конечно, страшно. Давайте, дорогие мои, будем внимательны друг к другу, как поступаем мы с вами, как общаемся, как порой даже в быту можем нарушить вот этот вот, знаете, раздел внутренних чувств. Вот есть сакральное, а есть профанное. Где бы ни был священник, он на проповеди. Он проповедует везде. Я поймал себя на мысли, я вот совсем недавно женил сына. И я поймал себя на мысли, что и на свадьбе своего сына я проповедник. И находясь там, на этом свадебном пиру, где пели песни добрые и хорошие, где произносились слова, где музыка звучала, я тоже был на рыбалке. Я должен был ловить в эти сети людей, разных людей. Там были и церковные люди, и те, кто начинает свой путь в церковь. Там были студенты. Там было, ну, такое достаточно большое собрание, 60 человек. И вот в этом пространстве ты тоже находишься не случайно. Ты проповедуешь Слово Божие, и даже в этом веселье помнишь о самом главном, о том, как человека ты должен привести ко Христу, или, если ты будешь вести себя неподобающим образом, оттолкнуть, избави Господь. Поэтому нередко именно наши отношения, вот забывание того, как мы должны все-таки вот в той или иной ситуации отнестись к людям, к событиям, может либо отторгнуть от церкви, либо приблизить к ней. И вот тут, дорогие мои, мы обязаны быть с вами внимательными. Обязаны.
У нас еще один звонок, отец Андрей. Звонок из Кургана. Здравствуйте, мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте, ведущие. Доброго вам здоровья. Спасибо вам за очень интересные программы ежевечерние. А вопрос у меня такой. Вот в 17-м году прошлого столетия, где-то я читала, либо слышала, сам сатана спустился в город Санкт-Петербург и победоносно пошел по России. А вот теперь я думаю, что сам сатана спустился в город Киев и победоносно пошел на Россию. Иначе как рассудить вот эту войну, это братоубийство? Славяне истребляют славян. Невозможно просто вынести, я считаю, что это тоже какая-то духовная война идет. Не иначе. Батюшка, ответьте, пожалуйста, мне на этот вопрос.
Вы знаете, дорогие друзья, мы сегодня с вами не можем быть и стороной тех событий, которые нас сегодня особенно тревожат. Потому что если сегодня каждый из нас не осознает, что эта трагедия происходит в первую очередь внутри у человека. И как может дьявол овладеть душою, если мы сами не отдаем ему власти над собою. Это касается любой эпохи, это касается любого времени, это касается любого народа и любого человека. Я отвечу вам в стихах на ваш вопрос. Когда-то мне довелось по просьбе семинаристов написать, по милости Божией, сценарий к одному спектаклю, патриотическому спектаклю. И вот в финале этого спектакля звучали вот эти слова, и их произносили студенты. Вы знаете, на сцене стояли русские, украинцы, белорусы. Причем к плечу, в форме солдат войны Великой Отечественной, и произносили эти слова. Они их произносили, наверное, для всякого времени. Потому что, если мы верно осмысливаем происходящие события, то все это над временем звучит. Война свое берет начало там, где для Бога места мало. Где сердце, смрад и пустота, где не в почете чистота, там, где о правде забывают, где злое добрым называют, где покаяние не творят, где добровольный выбор – ад. Нам всем понять сегодня важно, что каждый должен жить отважно, перед собой иметь примеры святой любви, надежды, веры. Уроки древней старины для вразумления важны. Чтобы с врагом умело биться, нам нужно многому учиться. Знамен кровавых теней плыли. Декрет, еще один декрет. Нам тут недавно объявили, что вера – ложь, и Бога нет. И марши бравые играли, и новый царь взошел на трон, костры до неба запылали мощей святых, святых икон. И закрывая двери храмов, среди поруганных крестов мы облачались в ризы хамов, отвергнув дерзко свет Христов. Насильно можно ли заставить забыть посты, молитвы, храм? Нам предлагалось все ославить, но каждый выбор делал сам. И нас во тьме несущих бремя небесный не забыл, Отец, для покаяния дав нам время, для очищения сердец, ведь кто из нас не оступался, не падал во греховный хлев? И Петр трижды отрекался апостольство свое презрев, и, обращаясь снова к Богу, пройдя трясину лживых грез, мы возвращались на дорогу, а там встречал нас сам Христос. С Его любовью что сравнится? Она дороже всех наград. Кто со Христом соединится, войдет в Его небесный град. Благословение дорогам, могущим к храму приводить. Вставай, страна моя, и с Богом сумеешь, выжив, победить. Очень важно в этих событиях, трагических событиях, которые сегодня происходят, дать правильную духовную оценку тому, что происходит. Как важно в этой ситуации призывать к миру. Как важно в этой ситуации молиться. Как важно в этой ситуации не злиться на человека, но осуждать грех и дьявола. Потому что если этого не будем делать мы с вами, тогда мы будем с вами использовать то же оружие, которым дьявол искушает и ранит, и в плен берет несчастных людей. Они могут быть и там, и здесь, эти несчастные люди. Давайте будем внимательными и осторожными с вами. Чьим оружием и на чьей стороне борется человек? Вы знаете, когда вы сказали о том, что спустился с неба сатана, ведь он спускается в сердце человеческое. И в Санкт-Петербурге, и тогда в Петрограде, и в иных местах, и городах, и весях это может произойти с человеком. Но как когда-то патриарх Тихон явился тем светильником веры, который собирал христиан для того, чтобы они о Христе свидетельствовали даже до смерти. Так и сегодня Церковь Христова и предстоятель Церкви, патриарх московский, является собирателем. И очень важно сейчас в эти дни читать молитву, которую святейший патриарх дал в храмах для того, чтобы мы и за богослужением, и в иное время возносили молитву о мире, о братстве, о том, что мы действительно едины в нашей вере, мы самые близкие друг к другу народы. И та печаль, та боль, которая сегодня нас с вами объединяет, должна быть верно осмыслена. Мы не имеем права сбиться на вот то, порой, к сожалению, происходящее и невысокое. Давайте будем внимательны и снисходительны к тем, которые сегодня к чему-то не готовы. Давайте найдем точки соприкосновения в том, в чем мы можем говорить о единении и о мире. Это очень значимо и важно в сегодняшнее время. Давайте осознаем для себя, что над нами Господь, который смотрит и устами апостола Иоанна, любимого ученика своего, говорит о том, что невозможно быть с Богом в мире, если ты с братом своим не в мире находишься. И тогда Господь тебя не услышит. Как бы ты ни говорил, какую одежду бы ты ни оделся, и как бы красиво ты свои слова не сплел. Поэтому давайте будем осмысливать с вами духовные причины войны, делать выводы из этого правильные и, как произносится, ежедневно в великой мирной Екатерине о соединении всех будем молиться. Это наша христианская задача.
Спасибо большое, отец Андрей. Вот удивительное дело. В войне всегда есть враждующие стороны. И каждая враждующая сторона считает, что правда за ней, добро за ней. Ни одна враждующая сторона не говорит, что мы на стороне зла. Каждый считает себя как бы на стороне именно добра. Почему так происходит?
Вы знаете, давайте будем с вами, Денис, внимательны в отношении вот чего. Ведь о добре могут рассуждать и люди, которые одержимы злым духом. Но что есть добро? И кто есть источник добра? Ведь в Писании сказано о том, что «Я есть», Господь говорит, «путь, истина и жизнь». Он – источник всякого добра, всякой милости и любви. И там же в Евангелии говорится о том, что по плодам познается древо. Давайте посмотрим и в наши сердца. Давайте посмотрим в историю, не будем конкретизировать, не будем о конкретных местах говорить. В целом посмотрим, а уж каждый, пусть это применяет по мере своей готовности к той или иной эпохе, к тому или иному дню, к тому или иному бою. Это очень важно. Каковы плоды того древа, от которого, вкушая, может напитаться человек и быть со Христом, или не быть с Ним? Потому что если мы не учимся жить по Евангелию, если мы не учимся в церковной традиции к этому миру идти с ближним, как можем быть в мире с Богом? Можно рассуждать о добре и о правде сколько угодно, но давайте вспомним Федора Михайловича Достоевского. Он пишет о том, что если слезинка одного ребенка с глаз упадет, то о какой любви и о добре может идти речь в отношении действий того, кто эту слезу, а может быть и не только слезу, пролил. Давайте будем внимательными, и есть прекрасные слова в Священном Писании, имеющие уши слышать да слышат. Не всегда нужно все разжевывать. От этого умаляется смысл. Очень важно возвысить то или иное понятие для того, чтобы дать перспективу мысли всякому думающему человеку. И сегодня, когда мы рассуждаем о духовных причинах войны, тот, кто думает, он для себя сегодня все понял. А тот, кто не мыслит в эту сторону, он тоже понял, но только как. Вот давайте постараемся, дорогие братья и сестры, просматривая вот эту вот историю жизни и ветхозаветных народов, и просматривая жизнь через духовный евангельский закон в жизни наших современников, будем учиться руководствоваться именно этим законом. Ведь если мы с вами, дорогие мои, ежедневно Евангелие не читаем, если мы с вами не открываем творение святых отцов каждый день, если мы не молимся, если мы редко причащаемся, исповедуемся, если мы кое-как постимся, как мы можем вместить эту правду? Сегодня приходят нередко люди, и в эти летние месяцы, побывав где-то, где они отдохнули, набрали сил, исповедуются: «Батюшка, вы знаете, не читал Евангелие даже на отдыхе, не молился, не постился». Послушайте, вам не стыдно? Вам Господь дал возможность вместе с семьей отдохнуть. Вы имели возможность получить больше времени, Почему вы не помолились, не прочитали утренние молитвы? Мне стыдно признаться. Почему? Я торопился лежак занять на море. Вы знаете, такой был вкусный шведский стол, явство за этим столом, что я не удержался и ел в постные дни вот то, что... Ну, а там не было другой пищи? Было. А почему же? Каюсь. Послушайте, ну а что еще должно произойти? Все же было перед вами. Почему же вы не могли правильный выбор сделать? Неужели что-то вот такое это было выдающееся? Было что поесть? Было как провести время? Вы могли открыть Евангелие и прочесть его вместе со своей семьей. Вы могли прочитать вместе вслух что-то значимое и ценное. Что еще? Какие еще условия должны были создаться для вас, чтобы вы вразумились и стали это делать? Давайте будем внимательными с вами, потому что вот во всем в этом, в совершении этого в нашей жизни или в отвержении, мы можем присягнуть либо Господу, либо иной силе и уже вести войну против Христа. Мы просили Его, мы получили столько всего, у нас столько всего есть, а мы этого не ценим. Мы начинаем видеть друзьями тех, кто не является нашими друзьями. Мы начинаем доверять нашим врагам, мы начинаем предавать наших братьев, мы начинаем в нашей жизни отступаться от того, что, казалось бы, совершенно очевидно, но оно утрачивает этот смысл, потому что мы с вами духовно расслаблены. И, как сказано в Евангелии, никто не может войти в дом сильного и взять его, если не имеет этой возможности связать сильного, а связывается сильный, тогда, когда духовно ослабевает и когда растрачивает свое ценное и значимое. Об этом важно помнить, об этом важно задумываться и рассуждать с молитвой.
Отец Андрей, почему христиан называют воинами Христовыми?
Потому что они борются со страстями, потому что они борются с той силой злой, которая настолько искушает христианина, насколько пускает Господь этому быть, для того, чтобы в этой борьбе, претерпевании этой работы и этого труда возрастал духовно человек. Потому что награда бывает только тому, кто потрудился. И венец получает тот, кто поработал. И никогда Господь больше, чем может вынести человек, не даст ему понести. И сам в этой борьбе помощник ему. Но только вот в этих трудах, стараниях, в этих боях мы все на фронте, как писал преподобный Марк Подвижник, мы все воины. Как восклицал святой Иоанн Кронштадтский, мы все с вами духовные богатыри. Если не будем мы вести этой войны с незримым врагом, мы отречемся от Христа. Мы присягнем иной силе. Вот почему каждый из нас должен духовно трезвиться и осознавать для себя, что он воин Христов, взявший на свои плечи этот крест, который сам Господь помогает нести ему, борясь с гордыней, с тщеславием, с самолюбием, с ложью, с блудом, со сквернословием, с пьянством, с нетерпением и с прочими страстями. Если не бороться с этим, то постепенно дьявол берет в руки человека, в свои. Не сразу, а потихонечку, с постоянством. Как оптинские старцы писали, постепенно и постоянно можно Господу поработать. А можно дьяволу. Можно в Божью армию войти и присягу Христу принести. А можно в дьявольскую армию войти и работать на его фронте. Сражаться бок о бок с бесом. Поэтому здесь действительно важно, дорогие мои, духовное осмысление. Иначе можно столько сил, пота и крови пролить и положить, но это будет не на пользу для человека. А душа ведь человеческая предстанет на Божий суд и покажет совесть человека. Вот так я жил, Господи. Вот такое место Ты занимал в моей жизни. Вот так по Евангелию я жил. Вот так я трудился. Вот я Твой солдат. Или, не дай Господи, чтобы было или.
И не бывает такого, что человек не там и не там. То есть, святое место пусто не бывает.
Мы читаем, Денис, в Евангелии, что невозможно работать двум господам. Либо об одном будешь нарадеть, либо о другом. И необходимость выбирать есть у каждого. Да, не сразу все, но поступательно и постепенно начинает человек все больше и больше обращаться либо к Божьему и освящается, и преображается, и обоживается, либо обесовляется, затемняется и даже внешне бывает похожим на другую силу. Вы знаете, так бывает нередко. Смотришь на человека и замечаешь, что даже по выражению глаз своих, по повадкам, по манерам, по поведению, по внешнему виду своему, человек на чьей ниве трудится. Да, конечно, нужно потерпеть на человеке, на каждом, но ведь, дорогие мои, важно успеть, важно не опоздать вот на этой войне, определиться, с кем ты, куда ты идешь, зачем ты живешь, в чем смысл твоей жизни, куда направляешь свои стопы, с кем разделяешь трапезу свою, с кем разделяешь досуг свой, что читаешь, что смотришь, о чем мыслишь. Куда идешь?
Вот куда идешь, очень важный вопрос для молодых людей. Часто молодые люди стоят как бы на таком духовном перепуте, выбирают духовный путь. Почему именно православие является приоритетным?
Вы знаете, это правильное славление Бога. Это тот путь, который не придуман человеком. Бог пришел, как написал святой Ириней Леонский, с неба. Для того, чтобы поднять туда человека, как восклицает святитель Григорий Богослов, Бог не может спасти нас без нас. Он пришел оттуда, чтобы поднялся человек туда и дал эту правду, дал этот путь, показал его. И в православии он сохранился в чистоте своей. Мы здесь без примесей, без каких-то вкраплений человеческих можем рассматривать этот путь, который ведет к вечности, к правде. И это очевидно. Мы можем рассматривать и иные направления, но можем видеть там отступления, можем видеть там определенные иные вставки, сделанные в тот или иной момент истории. Но здесь все неизменно сохранилось от дней пришествия в мир Христа. И Божие откровение в чистом виде преподносится и предлагается нам: возьми, возьми и иди. Можно напитать себя иной пищей, взять и иное питье, но утолив голод или жажду, можно отравиться от той пищи, которая утоляет жажду и утоляет голод, но отравлена. Вот поэтому, как писал святой Игнатий Брянчанинов, возможно, кому-то мои слова о спасении в православии покажутся странными и назовут меня ригористом и мракобесом. Пусть так. Истинным чадом Восточной Церкви приятен будет глаз мой. Я хочу быть с теми святыми, кто вошел на лоно Авраама, Исаака и Иакова, потрудившись на ниве православия и достигнув вечности. Будем стараться духовно рассуждать, потому что если мы своего выбора на этой войне не сделаем, мы можем лишиться с вами не только в этой жизни мира, мы можем лишиться с вами мира в вечности, можем остаться без Христа там. А это самое страшное. Не бойтесь убивающих тело, сказано в Священном Писании, а бойтесь убивающих душу. Если мы здесь разрушим мир нашей души, если здесь забудем о том, с кем нужно воевать и кому в жизни нужно служить, тогда и там мы можем оказаться, не дай Господи, совершенно в другой стороне. И это будет величайшая трагедия, потому что тогда жизнь будет прожита напрасно.
У нас еще один звонок, отец Андрей, звонок из Орла. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Добрый вечер, батюшка, добрый вечер, ведущий.
Здравствуйте.
Вас беспокоит Нина из Орла, мне 51 год. Вот я хочу знать, как бороться со стрессом, гордостью и гневом, раздражением. Потому что пытаешься, вроде думаешь, что и опять на те же грабли наступаешь, злишься, раздражаешься, потом каешься, и опять то же самое происходит. И уже впадаешь в уныние. Как-то что не получается ничего. Хотя я понимаю, что человеку невозможно, возможно, Богу, но как-то. И получается, что вроде мы христиане должны показывать правильный пример, но у меня это не получается, я от этого переживаю и расстраиваюсь. Вот подскажите, как быть?
Вы знаете, я вспоминаю своего преподавателя, профессора, когда-то в Богословском университете, я подошел к нему, это было еще до семинарии, до академии, я был первокурсником, и подошел к нему с тем же вопросом. Он говорит: вы знаете, он так на «вы», я еще был юным, молодым, но уже с уважением так, вы знаете, вот я вам скажу, когда я в себе это замечаю, он признавал в себе это, слава Богу, Для меня это еще один повод для того, чтобы поисповедаться, чтобы открыть святых отцов и почитать, что они пишут о гордости, в себе это увидеть, позвать Господа в помощь и начать взращивать иную добродетель – смирение. Вы знаете, вот откройте Авву Дорофея преподобного. Признаюсь честно, у меня тоже эта книжка лежит на полке, и я нередко открываю ее, чтобы напомнить себе. Себе, вот мне, гордому человеку, что я не хочу быть таким, и там показано как. Не только у него, но вот у преподобного Аввы Дорофея показано, как вести эту борьбу. Если мы не будем регулярно читать об этом, чувство нашей греховности притупится. Я на днях женщину исповедовал, она пришла, я спросил, в чем вы каетесь? Во всем. В чем конкретно? Во всем. В чем конкретно? Допустим, в гордости. Нет. Как же? Постойте. Преподобный Серафим писал о себе, что он в себе видит гордость, а вы не замечаете? Он писал, что он блудник, что он лжец. Если он таков, какой же я тогда, Господи? Как важно в себе это замечая, вести эту работу, открывать труды тех людей, которые писали об этом, взывать Господу с покаянным чувством, наблюдая в себе это, и вести эту невидимую духовную брань. Мы сегодня о войне заговорили. Как не сказать на этой передаче об этой книге преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань». Память его недавно отмечала Святая Церковь. Давайте откроем эту книгу, почитаем об этой войне, что о гордости пишет этот преподобный старец. Как важно в нашей жизни иметь воистину правильные духовные ориентиры. Работать, просматривая по духовному навигатору, как сегодня прошел мой день. Почему я погордился своей машиной, своей квартирой. Или наоборот, позавидовал чужой зарплате и чужой машине. Почему я возненавидел брата своего, который сегодня сказал мне недоброе слово. Авва Дорофей пишет, человек... Ты просишь Господи, дай мне терпение и смирение. Это все равно, что ты, обращаясь к Нему, взываешь Господи. Пошли сегодня кого-нибудь, чтобы он оскорбил меня. Чтобы я в себе увидел то, что поднимется во мне. И показал тебе эту мою рану, мою боль. Господи, приди и помоги мне. Наложи этот пластырь духовный на мою рану. Напитай меня своим бальзамом веры. И дай мне исцеление, потому что я без тебя сам не могу. Вот поэтому он и пришел в этот мир. Потому что без него... Мы не в состоянии в себе победить вот это, только вместе с ним. Вот поэтому, как писал святой Игнатий Брянчанинов, важно себя осознать погибающим. Иначе мне Христос не нужен. И вот здесь, на этом поле брани, я должен подняться и позвать Его, исповедуя свои грехи и веря, осознавая, что Он пришел помочь подняться мне, не наказать меня, а спасти меня.
Спасибо вам большое, отец Андрей. Время нашей передачи подошло к концу. Благословите наших телезрителей.
Помощи Божия всем вам и вновь благословение Господне на вас. Того благодати у человека любим всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
А я напоминаю вам, что у нас в гостях был кандидат богословия, кандидат исторических наук, настоятель храма святого благоверного великого князя Дмитрия Донского в Северном Бутове, священник Андрей Алексеев. Всего вам доброго и до новых встреч!